Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами «Надежда для души». Мы рады вас приветствовать в эфире. Сегодня 15 марта, мы в прямом эфире, значит, вы можете присоединяться к нам прямо сейчас. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. По нему можно дозвониться в любой прямой эфир радио ТОС, ну и, конечно, к нам. Набирайте 8 800 333 1706. С нашего сайта radioteos.ru, radioteos.ru, можно прислать свои сообщения сюда к нам в студию и участвовать в общении, в разговоре, в размышлении, как это обычно мы делаем. Ну и множество всякой полезной информации есть там на нашей страничке, так что зайдите, посмотрите, познакомьтесь, нас можно там слушать, естественно. И загляните в раздел «Блоги». Блог Натальи Четвериной – это блог нашей передачи, где можно почитать соответствующие размышления по поводу наших эфиров. Ну и в конце каждой записи есть ссылочка на электронную почту, почту нашей передачи, куда можно присылать свои письма в удобное для вас время. Ну, а читаем мы их обычно в процессе наших прямых эфиров. Так что присоединяйтесь, мы будем рады вас услышать, прочитать, озвучить, и надеюсь, что вы услышите нас. Ну, а сегодня в эфире работаю я, Сергей Хохловский, и Наталья Четверина вместе с нами.
Добрый день.
Добрый день, Наталья Аркадьевна. Ну что ж, давайте посмотрим почту нашу или сообщения наши, которые нам обычно присылают слушатели. Так, нет у меня пока ничего свеженького, тепленького, новенького. Так что можно долги отдавать или почту озвучивать.
Ну, долг у нас с тобой остался. Загляни, пожалуйста. Ты тоже его найдешь. Сейчас, секундочку. Было сообщение от нашего слушателя по имени Миха. Оно было еще, сейчас скажу, когда, в понедельник. Пришло оно в 15:50. И...
Да где-то видел, значит...
Вот что он написал. Вопрос по Библии про случай с человеком, которого через крышу опускали в комнату, чтобы Христос исцелил его. Там много странного. Например, почему Христос видел веру их, но говорил ему? Понятен вопрос, да?
Угу.
Почему Христос говорит о прощении грехов, а не просто об исцелении? Почему Христос прощает грехи без покаяния человека и даже ничего его не спрашивает? Ведь, по сути, человека просто принесли, и все. И еще такие вопросы. Кто может прокопать, ну так в кавычках, прокопать за меня крышу, и могу я быть таким другом? Вот такие вот вопросы. Вопросы хорошие очень. На самом деле, дорогие друзья, это о ситуации, которая описана, по-моему, даже во всех трех Евангелиях, тех, которые называют синоптические, это Евангелие от Матфея, от Марка и от Луки. Во всех трех Евангелиях есть описание этого случая, когда четверо друзей приносят человека расслабленного, то есть который не может сам ходить, они приносят его. И потому что по причине того, что очень много народу, там, так сказать, вот там, где находится Христос, и как бы и подходы даже, так сказать, заняты, как бы вот нельзя, они не могут как бы с ним туда пройти, вот в это помещение, они поднимаются на крышу, и крыши такие плоские, вот в восточных странах такие там плоские крыши. И они как бы прокапывают крышу, чтобы сверху опустить вот этого больного человека вниз, чтобы Господь мог его исцелить. Вот об этом случае, ну, я так очевидно, да, что случай с человеком, который через крышу опускали в комнату. Ну, и судя по всем вопросам, это именно вот это место имеется в виду. И просто я была очень удивлена, что вопрос человек прислал, Сергей, 50 минут, то есть когда уже все, уже передача была закончена, ну, или заканчивалось, я уже говорила какие-то прощальные слова. И потом Миха прислал еще письмо, ну, такое короткое, как бы, да, и объяснил, что, ну, он просто не был, не уверен, как бы, сумеет ли он прислать сообщение. Ну, видимо, какой-то режим дня, такое расписание, планы на следующий день. И он поэтому решил, что он пошлет, как бы, в надежде на то, что я все равно же сохраняю и так далее. И чтобы было, как бы, время подумать над этим вопросом, потому что вопросов много, он написал. Спасибо большое, Миха, за такую предусмотрительность. В принципе, это тоже вот, да, хорошо, что такая возможность есть. И если бы было письмо, так сказать, оно было бы у меня, а так как этот вот вопрос прислан, и он у нас на сайте, ты тоже все это можешь сразу видеть перед глазами. Очень
да
удобно.
Вот ищу, что-то никак я найти не могу.
Понедельник, Сергей, да. Понедельник, самый 15:50. Автор Миха.
Да вот ищу, что-то я никак.
Так, хорошо.
Ну, ладно, пока я тут разыскиваю, можно начинать.
Я пока прочитаю этот отрывок из Евангелия, потому что, ну, не все наши слушатели хорошо знают, хорошо помнят этот отрывок, и поэтому, наверное, это было бы полезно. Так думаю, только из какого Евангелия бы прочитать это. Ну, наверное, я прочитаю из Евангелия от Луки. Ну, мне кажется, оно просто более, как бы, может быть, понятно тем, кто только-только начинает даже читать Библию. Значит, Евангелие от Луки – это 5 глава, начиная с 17 стиха. «В один день, когда Он, имеется в виду Иисус Христос, когда Он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных». Вот, принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести его в дом и положить перед Иисусом. И, не найдя где пронести его за многолюдством, влезли наверх дома и сквозь кровлю спустили его с постелью на средину пред Иисуса. И он, видя веру их, сказал человеку тому: «Прощаются тебе грехи твои». Это вот как раз то, о чем один из первых вопросов, да, что почему он, видя веру их, говорит этому человеку. И почему он не говорит, что, как бы, не вот, видя веру их, не сказал, что вот ты исцелен, а говорит: «Прощаются тебе грехи твои». Книжники и фарисеи, это я читаю дальше уже, книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря: кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? И Иисус, уразумев помышление их, сказал им в ответ: что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать: прощаются тебе грехи твои, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, сказал он расслабленному: тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. И он, вот этот вот расслабленный человек, больной, парализованный человек, тотчас встал перед ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога. Вот этот отрывок, 5 глава Евангелия от Луки, 17 стиха по 25. Итак, Сергей, ты нашел вопросы?
Нашел, да. Итак, первый вопрос: почему Христос видел веру их, но говорил ему? Вот. А второй вопрос: почему Христос говорит о прощении грехов, а не просто об исцелении?
Да, то есть это вот к этим вот стихам, что он, видя веру их, сказал человеку тому: прощаются тебе грехи твои. Вот это в 20 стихе
ну,
написано.
Да, ну да. Ну вот поэтому по поводу вот этой фразы «веру их», видя веру их, он им говорит. Ну, потому что человек-то был расслабленный, и, собственно, каким образом он мог там оказаться? Ведь его принесли не чужие люди, да, не сторонние, а какие-то его друзья, да, близкие, знакомые какие-то, потому что, в общем-то, нужно было проделать непростой путь, тащить его на себе. Это же нелегко. Ну, может быть, они его там на чем-то подвезли, но, тем не менее, это, в общем, забота немаленькая.
И чтобы... Как я понимаю, спрашивает наш слушатель не про то, что верили они, не верили. Конечно, верили, если они так несли, да, надеялись, верили. Вопрос в том, что почему, как бы, да, верят они, но он-то не спрашивает этого человека, ты-то веришь или нет. А Господь всегда же спрашивал. А тут он его даже не спрашивает. И не, как бы, не ждет от него никакого ни покаяния, вообще ничего. Он сразу говорит ему, прощаются тебе грехи твои. Вот вопрос в этом состоит. Как бы принесли, сделали люди, которые верят. А он сразу к нему обращается без всяких вопросов.
А что, он без веры это делал? Тот, которого несли?
А что он делал? Его несли.
Ну, конечно, его несли. А он был против. А его несли. А он не верил.
Нет, Сергей, понимаешь, вопрос-то закономерен на самом деле, потому что давай вспомним, вот сколько случаев описано, да, и когда Господь обращается к людям, ну, тут же лежит человек, например, в купальне Вифезда, да, и Господь тоже спрашивает у него, да, и он спрашивает, там, хочешь ли быть исцелен, там, и так далее, или, как бы, сколько можешь верить, там, есть ли в тебе хоть какая-то вера, он какие-то вопросы задает людям.
А иногда не задает. А в этом случае... А иногда, вот видя веру его, да, не надо задавать никаких вопросов. И ее видно.
То есть в других случаях не было видно, ты думаешь?
А в других случаях он почему-то задает вопрос. Понимаете, вот смотрите, приходит к нему сотник, да, и говорит, слуга мой страдает. Скажи только слово, да, исцелится. И он говорит, я такой веры не нашел в Израиле. Даже не сходи, не прикоснись. Видно было веру? Видно. И другие случаи такие есть. Когда потому, что делает уже человек, видно его веру, потому что вера наша из дел состоит.
Вообще, ты опять говоришь про их веру.
Про их, не про них, а про него. Человека. Да не про них я говорю, а про него говорю. Я про него именно говорю. Ведь это он должен был согласиться на все это. Он должен был решиться на эту организацию. Это он должен был верить, что Христос поможет ему. Что стоит проделать такой путь, так сказать, привлечь четверых друзей своих, которые бы пришли и все это сделали. И они должны были верить. И он, в первую очередь, должен был в это верить. Если бы он во все это не верил, сказал, да ладно, не будем даже мучиться. Разговоров нет никаких. Даже говорить не буду, не хочу я никуда. Не тащите меня, не трожьте, не заводите речь больше. Даже если они верили. А он не верил. Сам факт вот этого пути и того, что они сделали, говорит о том, что у людей, у всех, кто был в этом мероприятии завязан, есть вера и немалая. Ведь представьте, они еще и залазят, затаскивают его на крышу. Вера могла иссякнуть уже у дверей. Скажут, ничего себе такая толпа, ну куда уж нам тут? Куда нам тут? Вот. Не случайно есть такой христианский гимн старинный, где такие слова, что вера через шторм проводит корабли, караваны движет по пустыне. Увлекает путника в земли. Дальше там я не помню, какие слова уже, но вот такие вот. Понимаете, вот эта вся вот процедура, которую нужно было осуществить, да еще залезть на крышу и начать раскапывать кровлю, ковырять ее там. Это же ведь, ну, могло обойтись потом дорого. Так они об этом не думали. Они думали о чем? О том, что вот друг их, и вот он сам думал, что вот он ко Христу сейчас вот дойдет, и его проблемы решатся. Вот я как-то с этой стороны вижу по поводу веры. И поэтому Христос говорит веру их в совокупности всех, и того, кто лежал, и того, кто его принес. А у кого-то веры не хватило даже, так сказать, поближе подойти. А вот женщина, которая страдала кровотечением, она себе сказала, ее вера довела до того, что она подошла, так сказать, подвела к тому, что она подошла и прикоснулась ко Христу. И ее вера была достаточно для того, чтобы только прикоснуться, и не надо было ничего особенного другого. Она вот в это верила, что если она прикоснется только ко Христу, вот вся болезнь у нее пройдет. А кто-то другой верил, что Христос обязательно должен, так сказать, возложить на него руки или еще что-то сделать каким-то образом, потому что он слышал где-то, видел, как это происходит. Вот как-то так мне мыслится вот эта ситуация с верой их. У нас есть звоночек, давайте послушаем. Алло.
Здравствуйте, а можно вопрос задать?
Так, что-то у вас плохо слышно. Слушаем вас, здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте, я вот слышу сейчас по поводу человека, которого друзья принесли через крышу.
Да, 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 да.
И вот я бы хотела спросить, а можно ли узнать, может быть, есть какая-то другая версия, не обязательно акцент делать на веру этого человека, который лежал в этой постели, которому сказал Христос, прощаются все грехи. Может быть, подумать о том, что в процессе этого пути родилась вера у этого человека. И, может быть, не только вера его вела, а друзья привели его. И, может быть, друзья это и есть олицетворение, ну, я не знаю, Духа Святого, который и возродил в этом человеке эту веру. Поэтому, может быть, Иисус Христос и сказал о том, что уже прощают тебе грехи. Потому что он уже видел этот процесс того, что происходило с этим человеком, пока его несли. Спасибо.
Угу, спасибо. Так... Ну, вот такой у нас вариант. А вам, как Наталья Аркадьевна, кажется, вы что думаете по этому поводу?
Мне было очень плохо слышно. Я просто пытаюсь вот как-то связать те обрывочки, как-то я не очень поняла.
Ну, я говорил, почему о совокупной вере. Христос говорит, веру их, включаю туда и веру
того
человека.
Нет, я имею в виду то, что звонил наш слушательница.
А слушательница, да, как-то с трудом. Вот она сказала, что, может быть, веру в процессе человек обрел, вот по вере этих людей Христос, может быть. Ну, понимаете, это все наше предположение. А как же вера человека конкретная? Без его веры-то никак невозможная. По вере вашей, да будет вам. Это персональные какие-то вещи? Я не думаю, что...
Вот тут есть такой тоже момент. Я не знаю, тот, кто долго и тяжело болеет или болел в жизни, он наверняка, такой человек, это тоже знает. Очень часто бывает так, что человек, который... как бы так очень серьезно болен, и это продолжается долгое время, как бы вера есть, но она как-то бывает периодами так, то ли она слабеет, то ли не то, чтобы вера в Бога слабела, а в то, что ты можешь быть исцелен. Вот. Ну, наверное, ты знаешь об этом тоже, Сергей, да?
Да.
Ну,
да.
Много же людей, как бы,
да,
перед
бывает.
Тобой бывает, да, так сказать, приходят с нуждами, приходится навещать и так далее. Не, как бы, не то, что нет веры, что Бог не может меня исцелить, а бывает такое, что человек думает, что, ну, видимо, как бы вот так мне надо. Ну, вот... Доля моя такая, что ли,
ну,
да?
Да, смиряется просто.
Значит, видимо,
просто.
Мне это нужно для каких-то там других целей и так далее. Ну, потому что уже много лет там, может быть, это все продолжается, и человек принимает это как, ну, как свой крест, да, что вот это вот... Ну, это то, что вот ему нужно пройти в этой жизни, и поэтому он молится, но уже как бы не очень сильно молится, что ли, за свое исцеление, принимая вот это... Ну, я просто знаю об этом от многих людей, что вот такое бывает. И кто знает, может быть, и с этим человеком что-то тоже подобное. Вполне это может быть, потому что, ну, он расслабленный, его несут, как бы он парализован, видимо, да?
Ну, конечно.
Значит, он не может двигаться, и, возможно, это уже очень давно продолжается. И тут мы просто как бы можем себе представить из жизни, как это бывает, да? Что вот появился вот такой человек, который исцеляет многих. И, возможно, друзья и говорят об этом. Может быть, у человека пробудилась вот эта надежда, да, что, ой, может быть, меня исцелит, как бы, да, этот человек. И когда ему предлагают, да, давай мы тебя принесем, да, туда, чтобы он тебя исцелил. И человек может радостно откликаться. Может быть и по-другому, что человек может быть, ну, не очень даже надеется, и какие-то даже сомнения у него есть. Поэтому вполне возможно здесь говорится прежде всего о вере этих друзей, которые очень, может быть, даже как бы через его какие-то сомнения, если они были, мы не знаем этого, это просто как вот рассуждение, они все равно берут и несут его, да? И Господь, который читает в наших сердцах, и, ну, я просто, мне самой доводилось долгое время, да, вот так вот находиться в таком тяжелом состоянии, и я просто как бы на себе прошла очень многие вещи, я как бы вот, может быть, отсюда еще изнутри могу их знать. И я думаю, что Господь-то, который читает в наших сердцах, ему не нужно ничего объяснять и ничего рассказывать. Может быть, что-то такое присутствовало в этом человеке, и поэтому Господь и не спрашивает его о его вере. Потому что он видит, что человек в Бога верит, но, может быть, он уже как бы смирился, он уже принял, что, ну вот, значит, вот ему вот, вот так вот, как говорится, знаешь, написано ему, да, вот его, как бы судьба вот такова. И он, как бы опираясь на живую вот эту веру этих людей и на веру, что он может их, его исцелить, вот он просто это делает. Я просто так предполагаю, что, может быть, вот еще поэтому нет вопроса к этому человеку.
Конечно. Конечно, я думаю, что так оно и есть. Потому что по поводу друзей, ну, никаких сомнений нет просто. Ну, люди бы без веры, ну, не потащились в такое предприятие непростое.
А потом я думаю, что он в виде веры их там не сказано, но я думаю, и их любовь, и ну, их преданность своему другу.
Конечно, конечно. И вообще вся эта компания, она обладала совокупной верой, каждый из них, если так можно говорить, все эти друзья, все эти замечательные люди, которые помогали этому человеку и сам человек, для Христа это не было проблемой. Звоночек, давайте
послушаем. Я думаю, что и человек этот был хороший, потому что, Сергей, ну посмотри, да, раз как бы он такую любовь к себе вот
позволил, да?
Людей, что ли, смог пробудить, что ли, как-то, ну, да, да, вызвать.
Что у него нашлись такие друзья хорошие, понимаете? Ведь это же не
и просто друзья замечательные, и сам он, наверное, хороший человек. Что, и очень может быть, что даже будучи вот таким тяжело больным человеком, он все равно как-то вот, ну не знаю, что-то давал своим друзьям. Может быть, свою любовь тоже, свою какую-то преданность. Давайте. Свое желание, что, все, что можно сделать для них.
Звоночек послушаем.
Давай.
Алло.
Алло.
Да, Владимир, здравствуйте.
Можно свою версию?
Давайте, я, давайте.
Да, я вот хочу по своей жизни, из истории своей жизни, вера, да. Вот я был атеистом крутым, да, и вообще не верил в Бога, да. И вообще мне, чтобы мне не говорили, но я просто игнорировал, да, я был воинственным атеистом, понимаете? То есть вера должна быть непосредственно у больного, а не у его друзей. В общем, дело-то. Как вера появляется, то есть это значит жить с Христом, жить с этим человеком, значит, довериться ему, в дальнейшем жить по его заповедям, что ли. Вот тогда он исцелится. Вот как бы так вот.
Угу.
Да.
Спасибо.
Но нам не сказано, что у этого человека не было веры. Вопрос-то в другом, как бы, почему сказано, что Господь, видя веру их, как бы говорит человеку, прощаются тебе грехи.
Вопрос с верой не стоит. Вера была. Если бы
вера... Я вообще не думаю, что в то время у кого-то не было веры.
Да, это вообще большой вопрос.
Сомнительно. Просто вопрос, который задает Миха, когда вот это вот как бы вроде бы, как ему кажется, не рассоколсование, что видя веру их, Господь говорит ему. Вот что, на что, ну, он, да, обращает,
да, да,
внимание.
На самом деле не только их веру. Не только их веру, но и веру этого человека, потому что он вообще позволил все это делать. Но вот есть дальше вопрос.
Давай, давай.
Почему, да, Христос говорит о прощении грехов, а не просто об исцелении? Ну, ответ может быть таким. Дело в том, что в то время А вы как уже слышали, Наталья Аркадьевна прочитала это место, там собрались не только обычные люди какие-то, но и законоучители, священники, фарисеи, книжники, люди, которые разбирались в законе, толковали его, говорили. И вот бытовало такое мнение, было такое мнение, что грехи, они связаны с болезнями. Если есть болезнь, значит, какие-то грехи были у человека. Что это вот наказание за грехи? Вот прямое следственное такое, прямое следствие такое усматривали все эти учителя закона вот в таких ситуациях. Помните слепорожденного? Да, там, когда
задают... Да, кто согрешил? Да. Он сам или это его родители?
Да, сразу задают вопрос, кто согрешил? За какой такой грех ему такое наказание? Ну, собственно, и в наше время люди очень часто так говорят, вот Бог-то наказал, а, человека, за какие грехи, да, вот что с ним так случилось, что с ним так произошло, почему это вот такая у него беда в жизни, это его Бог наказывает. Вполне естественная связь. И поэтому, если Христос говорит о прощении грехов, то ничего тут как бы в этом противоестественного нет. Но... Проблема-то была не в том, что он, так сказать, исцелил его. Проблема была в том, что прощать грехи может только Бог. Грехи может прощать только тот, против кого согрешили. Если против меня что-то сделали, я могу прощать. Меня кто-то там оскорбил, обидел, а прощать будет этого человека Наталья Аркадьевна, скажем, да какое отношение она имеет? Она, может быть, и знать не знает, да, и слышать не слышала, и видеть не видела. Как она может прощать его?
Да даже если узнала бы и услышала, какое я имею право прощать, если обидели не меня?
В этом-то все и дело. В этом-то все и проблема была. То есть если человек согрешает, значит... Он согрешает прежде всего перед Богом, ну, еще, может быть, перед кем, но перед Богом точно. И когда Христос говорит, прощаются тебе грехи, это значит, что он говорит тем самым, я есть Бог. Я прощаю грехи. Значит, против меня он согрешил. Да кто ты такой, галилейский плотник? Возникает вопрос сразу, как ты можешь прощать грехи? Ну, они, собственно, это и озвучили, начали рассуждать в себе. Вот в чем вопрос.
И отсюда вот их слова, что кто это, который богохульствует?
Да, как это человек?
Почему богохульствует, почему он принимает как бы на себя как бы вот то, что он Бог?
Да.
Что это такое вообще, как он посмел?
Что это за человек такой из Галилеи? Да, он вот интересные вещи говорит, да, вот он учитель. Ну и что учителей, сколько в Израиле? Они же не говорят, что они Бог, что они боги и так далее. А тут он впрямую говорит, в этом весь конфликт, в этом вся трагедия этих людей. Они никак не могли принять Христа как Бога. И он везде, всегда говорит об этом без всяких, так сказать, иносказаний. Он говорит, я Бог, я прощаю грехи. В этом беда для них.
И отсюда как раз дальше он и говорит, как бы отвечая им на вот этот вопрос, кто может прощать грехи, кроме одного Бога. И какой ответ он дает? Он говорит, что легче сказать, прощают тебе грехи твои. Ну, понимаете, вроде бы можно же сказать все, что угодно. Да, но вот кто увидит, прощаются или не прощаются,
да,
в принципе.
Да, это незаметно, никому.
Как отметить, как это проявится? А он и говорит, что... Как бы, но раз грехи, как бы вот они связаны с болезнью, то он и говорит, что легче сказать, прощаются тебе грехи твои, или сказать, встань и ходи. Но чтобы вы знали, что Сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи, значит, и дальше он говорит этому расслабленному, тебе говорю, встань, возьми твою постель и иди в дом твой.
Понимаете, какая логическая связка-то? Между грехами и болезнью. Если он болезнь исцеляет, значит, он и грехи прощает. Если он грехи прощает, значит, он и болезнь исцеляет. Состояние. Изменить состояние вот, человека в данный момент. У них это была жесткая совершенно связь между грехами и болезнями, и проблемами. И вот что здесь происходит. И поэтому он говорит.
Поэтому, собственно, он и говорит о прощении грехов, а не просто об исцелении. Потому что просто об исцелении, как бы вот тогда пропало бы вот это все, да? То, что было очень важно. Во-первых, он проявляет, кто он на самом деле. Он подтверждает это, ну, делами, да, так сказать, исцеляя вот на их глазах вот тут же, сразу. Не через неделю, не через месяц, там, когда можно было бы гадать, там, а может быть, это вот так. Вот тут же он просто вот он сказал, и тут же он исцеляет, понимаете? И это очень мощное такое подтверждение его слов.
Его божественности, понимаете? Что он да. и есть Бог, что он и есть Мессия, что он Сын Божий и со всеми вытекающими последствиями дальше, понимаете? Вот в чем сила и потрясающая энергия, такая вот мощность в этой истории, я бы сказал. В ней очень много замечательных вещей, в том числе эти великолепные четверо друзей, которые помогли человеку веру реализовать. Очень часто нам этих друзей не хватает в церкви, в жизни, в семье, где угодно, которые не добили человека, а помогли ему добраться до Христа, понимаете? Несмотря на все парализации, которые в жизни у нас останавливают. А они разноплановые, и в мозгах, и в теле, и где угодно могут быть. Несмотря на все препятствия, эти люди донесли этого человека до Христа, да еще крышу прокопали, хотя могли за это получить претензий кучу.
А когда кстати, копали... да, вспомним друзей Иова, которые как раз добивали его, да, в общем, можно так сказать, своими рассуждениями.
И очень часто мы в церквах можем встретить таких праведных людей, которые говорят праведные слова, правильные вещи, цитируют Священное Писание с высоты, так сказать, псевдосвятости. Они, так сказать, становятся не друзьями, а карателями такими, которые, так сказать, обличают людей, как вот эти друзья Иова, да? Вот ты грешник такой сякой, вот ты сделал грех. Да понятно, что человек сделал грех, но если он пришел в церковь, в храм, то это уже величайшая победа в жизни человека. Он пришел сюда, и ему не надо, так сказать, больному и избитому грехом еще, так сказать, давать по голове чем-то. Вот что сделали эти друзья. Они все сделали наоборот. Почему и Христос-то говорит, в виде веру их. Это потрясающая история на все времена, дающий нам величайшую надежду. Вспомните, как мы этому Моисею, да, руки поддерживал Аарон.
Да.
Вот эти друзья, которые руки наши поддерживают, не позволяют нашим рукам опуститься и перестать Богу молиться, которые помогают нам, несмотря ни на что, идти вперед, доверять Богу. И вот тогда чудеса в нашей жизни свершаются. Вот в чем удивительность этой истории. Дальше.
Но, Сергей, вот следующий вопрос. Почему Христос прощает грехи без покаяния человека? Даже ничего его не спрашивают.
Без покаяния. Ну, вот смотрите. Когда человек, ну, как сказать лучше, вот человек грешник, живет он во грехе каком-то, да, живет себе и живет, никуда не ходит, ничего не спрашивает, живет, как все живут, да? И вдруг этот человек собирается в храм. В церковь собрался человек. Что с ним происходит? Это он так на экскурсию в церковь собрался? Внутри у него ничего не происходит? Он ни о чем не думает? Каждый из нас знает, на самом деле, очень неплохо знает, что есть грех. Ну, кроме каких-то особых случаев, которые Бог отдельно нам открывает. А в обыденности-то? Мы знаем, что обманывать, предавать, воровать, убивать, насиловать, все что угодно, это же грех. Даже государство это осуждает. Мы знаем, что такое грех. И когда человек приходит в храм, он прекрасно знает, с чем он приходит. Но он приходит к Богу. Он приходит для того, чтобы помолиться. Он приходит за исцелением. Приходит, потому что начинает нуждаться Бог. Может быть, не все, далеко не все понимает. Но это колоссальный, огромный шаг. Он вернулся к Богу. Он повернулся к Нему лицом. Это уже покаяние. Вообще покаяние — это вся жизнь.
У меня вопрос возникает, а в других ситуациях Господь спрашивает, что человек покаялся? Когда он исцеляет того же слепорожденного, да? Или в этой купальне в Ефес, да? Или там он, когда он говорит вот этому отцу, сына, там, он спрашивает у него, как бы, ты можешь хоть сколько-нибудь веровать? Но он же не требует никакого покаяния.
Да он и не... Я же
говорю. Он говорит, давай, вот раскаивайся, и я тогда тебе прощу грехи. Вот я не помню такого места, где бы он вот так исцелял. Или когда он, помнишь, там Сухорукова исцеляет, там и так далее. Ну, много случаев приведено. И почему вдруг такой вопрос-то вот возникает? Почему Христос прощает грехи без покаяния человека?
А потому что...
А где он требует вот того, чтобы человек вот сначала начал, так сказать, принародно каяться, а потом, чтобы простить его грехи? Я просто не помню такого.
А потому что мы считаем, что покаяние – это некая какая форма, которая вот должна совершиться. Вот человек должен упасть на колени, должен бить себя в грудь, и вот говорить там, исповедаться, так сказать, перед всеми и так далее. Но ведь это не всегда так бывает. Далеко не всегда. Покаяние иногда бывает внутри человека, и его не видно.
Чаще всего оно там как раз и бывает.
Да, а все остальное – это внешние проявления. И если человек приходит в церковь, и он туда ходит, уже покаяние во многом совершилось. И оно будет продолжаться всю жизнь. Почему я сказал, что покаяние – это процесс всей жизни? Потому что что-то мы еще не понимаем, в чем-то мы еще не каемся, и вдруг мы увидели. Вспомните, как пророку Иеремии говорит, Господь задает вопрос. «Что ты видишь?» – говорит. Он говорит, «Вижу котел там, поддуваемый там». Север, это север, по-моему, да? Так написано, так сказать, вот раздуваемый огонь. Вот. Господь ему говорит, ты верно видишь? Замечательно. И начинает ему объяснять какие-то важные вещи. Вот так в жизни человеческой происходит. Мы что-то не видели, не видели, а потом бабах и увидели. Так это же про меня история. Это же обо мне написано в Священном Писании. Господи, помилуй меня. Возникает вопрос, так как же так, ты покаялся и не покаялся? Если ты покаялся, так чего ж ты опять каешься? В чем ты каешься? Как Иов говорит. Вспомните опять книгу Иова, замечательную, одна из самых древних книг Библии. Что он говорит перед Богом? Он много Богу наговорил, да, он считал себя праведником, и не зря так считал, между прочим. У него было масса оснований на то, дай Бог нам каждому так жить, как Иов жил. Мы до этого не дотягиваем далеко. Так вот он говорит, что если раньше я слухом слышал о тебе, то теперь я вижу. Вот это «вижу» дорогого стоит. В этой одной фразе заключено прозрение внутреннее, откровение такое, колоссальных размеров, масштабов.
Там значимости. «Вижу» или «знаю»? По-моему, там «знаю». Я не помню.
Что-то вы меня тоже в сомнении.
По-моему, там «знаю», а теперь я «знаю», потому что он как бы вот
надо
внутри
посмотреть.
Он что-то...
Ну, суть не в этом, суть не меняется. Это
просто
то
так,
же
кстати,
самое.
На самом деле так и бывает, что, ну, наверное, у многих есть такой опыт, когда вдруг откуда-то внутри тебя появляется вот это, как бы, что «я знаю».
А я знаю, что Искупитель мой жив, говорит. Вот да, его, да, 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 вот. Да. Я знаю. Да. А жена ему говорит, да что ты знаешь, похули Бога и умри, что ты мучаешься тут, смотри, сколько горя в жизни. Нет, говорит, я знаю, что он, Искупитель мой, вечно жив, он жив. Так что же я буду делать? Понимаете, вот и здесь такая же ситуация. Потому что уже вера сама по себе, которая не просто на словах, вот когда люди говорят, я верю, я верующий, я верю, а по жизни делают что-то совершенно ужасное, да, и делают все, что хотят, как они хотят. То возникает вопрос и веры, а вера, она тесно связана с покаянием, потому что если человек не сокрушается в своих грехах, он никогда не будет верить так, как действительно должно быть, живой верой обладать. Вот в чем проблема-то. Поэтому, естественно, Христос, говорят здесь, прощаются тебе грехи твои. И ничего тут экстравагантного не происходит. И вот тут интересный вопрос, ведь продолжает у нас наш слушатель, кто может прокопать за меня крышу? И могу я быть таким другом? Кто может прокопать за меня крышу?
Вы знаете, Миха, если у вас какие-то серьезные проблемы, вы можете просто вот так вот написать. И вы знаете, много раз так у нас было, бывает, и я так думаю, продолжает быть. Когда мы все вместе соединяемся и начинаем молиться. И вот я думаю, что когда мы молимся друг за друга и потом продолжаем молиться, и если мы молимся так, как бы живо, вот как бы всем сердцем желаю человеку, не знаю, разрешить те проблемы, которые его мучают, да, как бы выбраться на правильную дорогу, пойти по пути спасения, я не знаю, там, наладить отношения, ну, выздороветь, ну, вот то, с чем человек обращается, да, вот это такое прокапывание крыши. И я думаю, что все те, кто будут за вас молиться, вот они будут эту крышу прокапывать. Но точно так же и вы можете стать одним из тех, кто будет прокапывать эту крышу для других людей.
Это часто в церкви происходит. Церковь живет как община, и люди делятся своими переживаниями, озвучивают свои нужды и молятся друг за друга, общаясь в церкви друг с другом, прокапывая крышу. Но может быть другая ситуация. Вот почему-то мне подумалось. Вот мне нужно, чтобы кто-то помог мне, кто-то прокопал крышу, и я молчу. Я обижаюсь на людей вокруг меня. Как же так? Неужели они не видят моих проблем? Неужели они не замечают, как я страдаю? Что мне нужна помощь? Что я нуждаюсь в том-то, в том-то? Мы делаем большую ошибку, когда так думаем. Люди действительно могут не видеть и не слышать. Потому что настроены они на другое. Потому что у них не болит. А у вас болит.
И а вы, может быть, у них тоже болит.
Ну, по-своему болит, да. И они на своем сосредоточены. А мы обижаемся. А мы практически грешим на этих людей. Как же так они могут? Ну, а вы когда-нибудь говорили, я не про вас, Миха, говорю, а вообще, вот про кого-нибудь, про кого угодно, может, про себя. То есть, если мы никогда не озвучивали это, если мы никогда не просили, если мы никогда не говорили, что нуждаемся в той или иной помощи, то откуда же люди могут узнать? Все почему-то думают, что в голове у каждого у нас есть свой маленький рентген, который все видит насквозь. Но мы же знаем, что это не так.
Сергей, а у нас тут сообщение, между прочим, есть.
Да, давайте, я что-то не вижу. А, у меня лист свернут этот просто.
Хорошо.
Ну, я смотрю,
вот что... Лера написала: простите, может быть, отклонюсь от темы, но думаю, почему именно это место из Евангелия читали в церкви в эти дни Великого Поста? Есть ли в этом замысел или просто случайный выбор? Читаем по очереди, подряд. Как считаете?
Ну как, есть действительно замысел, потому что эти, время поста, вообще духовного такого упражнения, это сосредоточенность на духовных вещах, на важнейших истинах, которые нужно нам снова и снова осмыслить, понять. Это время, когда мы думаем не только о себе любимом, но и об окружающих людях. И ну, вообще эта притча, этот рассказ просто евангельский. И, так это же не притча даже, это рассказ. Он просто замечателен в этом отношении. И что значит «друзья принесли»? Как мы говорили, ну молиться же можно. И на руках молитвы мы приносим своих близких, родных, друзей, знакомых. Это далеко не случайная вещь.
Ты знаешь, я не помню, кто, может быть, кстати, тот же Иоанн Кронштадтский, а может быть, тот другой. Ну, даже не суть, как бы, может быть, не так важно, кто именно. Где-то вот я читала у кого-то, я просто читала об этом. Не буду приписывать, что там я додумалась. Это вот у кого-то я прочитала, что как бы вот это вот грехи, да, и вот это наше состояние, когда нам есть в чем раскаиваться, это как бы тоже такое, как бы как духовная расслабленность, что ли, имеется в виду болезнь, да, вот заболевание. И что мы тоже расслаблены, и что как бы какой грех не возьми, это тоже такое расслабление, ну, душевное, духовное расслабление. И что как бы от каждого греха, ну, наш ум становится как бы слабее, и сердце наше, имеется в виду не слабее, как бы есть силы или нет силы, а вот эта вот расслабленность в смысле заболевания, как вот здесь вот, да, так сказать, он расслаблен, он парализованный, да, вот так и тут вот имеется в виду, вот, вот такой смысл. И что так постепенно, как слабеет наше стремление к добру, к праведности, может быть, как-то вообще все основы начинают шататься, я имею в виду нашей жизни, как бы устои какие-то, да, и, в общем, как-то так вот весь человек. И как бы церковь, она понимает, как бы это еще идет от Библии, от Евангелия, насколько важно человеку быть твердым в вере, да, вот на твердом основании стоять. И вот эта вот важна сердечная чистота и такая преданность вот этим основаниям, что ли, может быть, твердость в этом отношении, чтобы мы стояли на этом камне, да, вот веры, она поэтому и предлагает нам прочитать вот эту историю об этом случае, потому что действительно, ну, в какой степени мы все в этом отношении расслаблены, и одни сами, осознав это, идут ко Христу, как к врачу, чтобы лечиться от этого расслабления, сами идут. А кто-то, ну, есть среди нас и такие, кто нуждается в помощи посторонней, вот в этих таких молитвах, может быть, каких-то словах ободрения, поддержки или, наоборот, какого-то увещевания, да? Ну, понимаете, и тогда нам нужны вот эти четыре друга или там сколько их, которые нас понесут на руках своей молитвы, своего вот этого ободрения, своего, может быть, там как бы где-то нас поддержат, где-то нас подтолкнут, уговорят, может быть, где-то какое-то слово произнесут, и мы внутри себя как бы почувствуем такой как бы укор уже внутренний, как бы как наша совесть нас в чем-то укорит, и мы действительно пойдем, либо ногами пойдем к Богу, ну, в смысле, в храм как-то, в церковь пойдем, либо просто, даже если у нас не будет такой возможности, ну, мы там, где мы находимся, будем взывать к Богу. И вот в этом очень большой смысл, я так думаю, того, что именно сейчас, вот как раз, как бы день ото дня, мы читаем какие-то разные отрывки из Священного Писания, места из Священного Писания, которые каждый как бы по-своему, своей гранью, помогают нам что-то, о чем-то подумать, о чем-то, что-то понять.
Так, быстренько
так что я
читаем.
Думаю, что здесь как раз очень важно.
Ну да. Быстренько читаем сообщение от Георгия. Он пишет: «Здравствуйте», и пишет, приводит цитату из Исаия, 6 глава, 5 стих. «И сказал я: горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Ну да, это можно отнести к тем людям, которые там были, видели фактически. Ну и мы каждый день обращаемся к Богу. Ну а время наше подошло к концу. Мы с вами прощаемся, дорогие друзья. Спасибо вам за совместные размышления. Дай нам Бог мудрости и вот такого внимания, потому что все мы живем и веру нашу реализуем среди таких же живых людей. В этом-то она и живая вера. Ну, до новых встреч в эфире, а там еще с вами поговорим завтра. Всего доброго!